Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александровна.
В эфире программа «Выход в город». И подготовлена она при помощи программы мэра Москвы «Мой район». Сегодня у нас не просто выход в город, а выход в музей. В самый, так сказать, центр Москвы. И у нас в гостях директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин. Алексей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Сразу хотим перейти из места в карьеру. В этом году Государственный исторический музей отмечает свое 150-летие. Хочется поговорить о идее вообще создания музея, как все это произошло 150 лет назад. Да.
Ну, начиналось это с идеи проведения создания политехнической выставки знаменитой московской, которая была посвящена 200-летию со дня рождения такого выдающегося государственного деятеля в истории нашей страны, как Петр Первый. И в Москве, на территории Московского Кремля, на территории Красной площади, на территории, так сказать, вот районов, которые окружали Московский Кремль, было принято решение создать огромную выставку, которая бы рассказывала и об истории государства, и о тех событиях, которые происходили на территории России в течение длительного периода времени, в том числе, конечно, показывались и современные для того времени достижения, потому что Петр всегда представлялся как император-новатор.
Новатор, да.
Да, угу. Создавший вот эту огромную могучую империю, которая из достаточно сильного государства Московского царства превратилась в настоящую ведущую мировую державу к тому времени. И вот группа общественных деятелей, ученых, которые работали над созданием так называемого Крымского либо Севастопольского павильона этой выставки, который был посвящен в том числе недавним событиям Крымской войны, вот, они выступили с идеей о создании в Москве особого музея, музея, который, по их идее, должен был представлять не, так сказать, просто деяния монархов или государственных деятелей, он должен был представлять жизнь народа во всем многообразии его проявления. И связать вот те события, которые происходят в России или происходили в России в современности на тот период времени, на 1872 год, с теми событиями, которые проходили в прошлом. То есть они сразу ставили идею создания музея, который представляет историю государства российского и вообще историю цивилизации на просторах Российской империи. Угу. Имена их очень хорошо известны. Это граф Алексей Уваров, сын того знаменитого Уварова, который создал вот эту вот триединную сущность, идеологию, самодержавие, народность, православие. Угу. Это министр двора Зеленой, это общественный деятель полковник Шепелевский и близкий к ним известный очень историк, человек, который, кстати, в своей деятельности был не только исследователем быта Москвы, быта царского двора, но человек, который был очень тесно связан с музеями, потому что он начинал свою карьеру как историка Государевой оружейной палате, которая уже существовала как музей, это Егор Забелин, один из ярких таких вот исторических деятелей эпохи 19-го, начала 20 века. И я хочу обратить ваше внимание о том, что мы всегда говорим, от политехнической выставки пошла история двух национальных музейных собраний, которые находятся в Москве. Это политехнический музей и исторический музей. Но все-таки политехническая выставка открылась летом, А вот эта инициативная группа свою деятельность начала чуть-чуть пораньше. И она уже, я так думаю, что первое обращение государю-императору об идее создания такого музея начались еще с 1871 года. Причем у них был очень сильный проводник. У них был человек, который, так сказать, наверное, разделял их взгляды, разделял их идеи и, конечно же, помог в решении вот этой главной задачи одобрения со стороны государя-императора, которое произошло 9 февраля 1872 года, создать такой музей. Это был цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III. Поэтому-то Государственный исторический музей первую часть своей истории назывался Российский императорский музей имени цесаревича Александра Александровича. Он был первый председатель музея. Тогда не было такой должности директора, а более такая яркая должность. Это был председатель музея, как бы главный попечитель ее. Это был он. И, ну, мы знаем, так сказать, вот и правление Александра Третьего, он всегда был склонен и к изучению истории, истории родной страны, и он был склонен к созданию музеев, не случайно, да, вот был, мы можем назвать еще один национальный музей, который был создан в период его правления, это Русский музей. И вот исторический музей, Русский музей, политехнический музей, они создаются вот в этот момент в Москве. Конечно же, после этого это было просто принятие решения, так сказать, этому в дальнейшем последовали очень важные саги, выборы проекта музея, место его расположения, и музей вот для своих посетителей, первая часть его коллекции была открыта тоже в очень знаковый период для нашей страны, он был открыт в дни коронационных торжеств императора Александра III, это была весна 1883 года. Кстати, очень огромную роль в создании исторического музея сыграла Москва и общественное, так сказать, общество московское, потому что неоднократно рассматривалось то место, где должен был находиться. Многие даже не знают о том, что, так сказать, первоначально архитектор Шервуд, который создавал эскиз здания, он предполагал несколько другое место. Это место примерно там, где находится сейчас мавзолей.
Интересно.
Да, вот, и мы в своем собрании имеем эскизные решения, как раз которые отображают здание исторического музея именно на этой точке. Но Московская городская дума, общество московское, которое для себя уже приобрела участок, тоже очень знаковый, потому что там находился и земский приказ, там находился аптекарский приказ, там находилось здание первого Московского университета и первого государственного университета, который был создан в период Елизаветы Петровны. Знаменитый Московский государственный университет имени Ломоносова. И Московская городская дума принимает решение о передаче этого участка именно под создание исторического музея. Первым, кто об этом узнал, был цесаревич Александр Александрович, который тут же сообщил об этом своему отцу, императору Александру II.
Алексей Константинович, а вот какое было понимание того вот в те годы, а что показывать в музее, вот исторический музей, какие там должны быть экспонаты?
Ну, вы знаете, сама идея, которая была, значит, прежде всего, это должно, значит, этот музей должен был представлять историю. И вы совершенно правильно говорите, какие должны быть экспонаты, потому что музей начинается с коллекции. И был период, когда коллекция Государственного исторического музея была не столь велика, как сейчас. Это сейчас наша коллекция, около 5 миллионов единиц хранения. А но у нас есть главные инвентарные книги, которые фиксируют предметы под номером 1. Это была коллекция, которую исторический музей передавал граф Уваров. Это были уникальные памятники северокавказской кабанской культуры. Вот, и они до сих пор у нас хранятся и представлены на экспозиции исторического музея. Но вопрос был один, конечно, представлять историю. И поэтому, если вы придете в исторический музей, пройдете по его залам, вы обратите внимание, особенно это характерно для залов первого этажа, потому что на втором этаже это сделать не успели, каждый зал представляет собой эпоху. То есть в тот период, когда не было современных технологий мультимедийных, которые должны были бы открывать время для посетителей музея, давать ему дополнительный информационный материал, это решалось художественно. И поэтому одни из самых красивейших залов нашего музея, например, зал, где сейчас расположена выставка «Золото, металл богов». И когда вы заходите, вы оказываетесь в интерьерах, правда, конечно, нереальных все-таки, а в осознанных интерьерах знаменитой Софии Константинопольской, либо залы, которые посвящены древнерусским княжествам, Владимиру Суздальскому, Новгородскому. И это помогало людям, где представлялись экспонаты, понять то время, понять ту красоту, ту культуру, и таким образом понимать ту жизнь, да, вот, которую проходила наша страна на протяжении многого времени.
Алексей Константинович, знаете, у меня вот какой возник вопрос. Я просто вспомнила свое детство, и меня принимали в «Пионеры» в музей Ленина.
Да.
А музей Ленина – это же ведь часть исторического музея.
Сейчас это часть исторического музея.
А вот что сейчас там?
Сейчас это часть музея, причем, так сказать, она намного многообразнее. Кстати, моя карьера музейная начиналась с Центрального музея Ленина. Вот. Во-первых, там расположен наш выставочный комплекс. Основной – это площадка, которая где-то примерно 1200 квадратных метров. Это дает нам возможность решать любые, так сказать, выставочные проекты. Во-вторых, во внутреннем дворе этого музея в 2012 году нами был создан музей войны 1812 года. Это один из самых современных музеев, который расположен в Москве, с очень интересной экспозицией, с очень хорошей, значит, насыщенностью мультимедийной, информационной. Так что я вам советую, слушателям вашим, посетить его. И, в-третьих, у нас находятся там фонды исторического музея, фонды металла, фонды археологии, фонды дерева и фонды ткани.
Угу. Возвращаясь все-таки к истории музея, когда этот музей создавали, кому был обращен этот музей, точнее, кого там хотели видеть в качестве посетителей?
Вы знаете, я бы сказал, может быть, вас не удовлетворит этот ответ, но я бы сказал очень общее, потому что наш музей, в отличие от очень многих музеев, есть музеи, которые, так сказать, главным посетителем является турист, тем более иностранный турист их привлекает. Исторический музей – это был музей для россиян. И когда одного из его создателей и потом руководителей музея, Егора Забелина, спросили о сути исторического музея, он сказал, что исторический музей – это не место свободного времяпровождения, это место для развития самопонимания и самоутверждения россиянина. То есть, попав туда, человек начинает понимать о том, что жизнь страны началась не вчера и не позавчера, а то, что этому предшествовали огромное количество цивилизаций, эпох, которые сменяли друг друга и которые оставляли в нас, кстати, частичку своей памяти, частичку своей культуры, о том, что это история, которой можно гордиться, и можно гордиться не только деяниями выдающихся и крупных государственных деятелей, которые являются для нас примером, но можно гордиться деяниями простого народа. Так что вот именно россиянин, вне зависимости от его социального статуса, не в зависимости от его образовательного уровня, не в зависимости от его возраста, являлся всегда тем посетителем, который приходил в исторический музей. Поэтому наш посетитель многообразен. Мы всегда считали, что, так сказать, его основная масса – это школьники. На самом деле глубоко не так. Мы думали о том, что он привлекает больше людей старшего возраста, пенсионного. Это не совсем не так, потому что сейчас мы видим о том, что исторический музей посещают все категории посетителей. В том числе он становится все более и более интересным даже для иностранцев, которые приезжают в нашу страну. И, честно говоря, перед вот тем периодом, когда, так сказать, весь мир оказался вот в условиях пандемии ограниченным, я могу сказать, что 25% посетителей музея были иностранцы.
Виртуально?
Нет, реально. Вот, когда, вот сейчас нам сложно сказать, потому что сейчас как-то вот туристический поток намного снизился, все-таки действуют даже ограничения именно пандемийные, да, но так сказать, накануне, вот в тот момент, когда мы такую туристическую деятельность международную приостановили, 25% это были иностранные посетители.
Но это внушительная цифра.
Это внушительная цифра, да.
А я вот еще что хотела спросить, как менялся музей за все годы своего существования? Вот Октябрьская революция 17-го года. Что тогда происходило?
Как менялась коллекция? Знаете, вот спасибо вам за вопрос, потому что я опять еще раз вернусь вот к этой знаменитой фразе о том, что исторический музей – это не место свободного времяпровождения, а место для развития самопонимания, самоутверждения россиянина, русского человека. Вот это особенность музея, что бы ни происходило в стране, какая бы власть ни менялась, он выполнял свою главную функцию. Это было место для развития самопонимания, самоутверждения русского. Ну, если хотите, так сказать, на протяжении там где-то около 100 лет советского человека. Он всегда выполнял эту функцию. Вот. Но, конечно же, были разные эпохи, потому что, наверное, для, так сказать, активных марксистов и большевиков 17-го до 34-го года этот музей был достаточно консервативен. Может быть, им не нравилось о том, что он представлял, может быть, не ту самую историю. Но когда пришло понимание в руководстве страны о роли истории, да, и когда в 1934 году было принято знаменитое постановление о изучении истории, Шкулин опять возвращается к своей главной функции. Вот когда на Красной площади произнесены были слова о том, что «пусть вас осенит знамя великих побед ваших предков», то тогда там стали люди, которые это знали. И в этом тоже была заслуга исторического музея.
А может ли история быть объективной?
Вы знаете, история всегда объективна по одной маленькой причине. Потому что то событие, которое произошло, оно объективно, оно закончилось, и вы никогда не сможете его изменить.
Оно произошло.
Оно произошло.
Это факт.
Необъективная бывает его оценка. И в этом, так сказать, есть своеобразие исторической науки, потому что оно объективно по сути, потому что все уже произошло, да. Санкт-Петербург возник в 1703 году, Москва столица нашей Родины, да. Все эти события, они происходили. Оценки бывают субъективные, но если исследователь хочет быть по-настоящему историком, он стремится к объективности.
Виталий Филин нам пишет, наш слушатель в Телеграме: спасибо историческому музею за счастливое детство. С удовольствием ходил в детские кружки музея примерно с 2006 по 2012 годы. До сих пор с теплотой помню всех руководителей этих кружков: археолога Шполянского Сергея Владимировича и нумизмата Шерякова Игоря Владимировича. Надеюсь, практика кружков музея продолжается.
Продолжается, и в них так же сложно попасть, как вот
очередь
это было.
Да,
очередь,
да?
И запись проходит очень быстро.
А эти кружки, они для детей и для взрослых тоже
существуют? Вы знаете, да,
существует.
мы в какой-то степени обращены вот именно к детской аудитории в кружках, но они, может быть, это, так сказать, занятие для детей, но дети проходят там очень большую школу, начиная фактически от первого класса и заканчивая выпускниками школы, и мы с гордостью можем сказать, что, наверное, ну, если не 50%, то очень существенный процент выпускников кафедры истории, значит, исторического факультета археологии, это члены археологического кружка исторического музея.
Это приятно.
Во всяком случае, у нас в составе нашего одного из самых таких традиционных отделов, отдела археологии и хранения, наверное, практически большинство сотрудников, кто работает, все они проходили сначала через кружок, потом через...
А с какого возраста можно к вам присоединиться?
Ну, насколько я понимаю, там у нас разные возраста. Мы сейчас начинаем работать и с первым классом, но мы начинаем работать как даже до школьников.
Предшкольная,
мы начинаем работать буквально с первого класса и дальше.
А давайте поговорим о хранилищах ваших.
Давайте.
Это проблема.
Очень
это,
большая
это проблема. До сих пор, да?
Всегда была проблема.
Всегда была проблема, потому что просто не хватает мест, чтобы хранить все экспонаты.
Ну, я вам уже сказал, наша коллекция – это 5 миллионов, около 5 миллионов экспонатов.
И, насколько я понимаю, у вас сейчас строится депозитарий?
К сожалению, это проект остановлен.
Да?
Да, потому что предполагалось в коммунарке построить хранилище для Третьяковской галереи, для РУСЭЗО, Музея Победы или Исторического музея. Хотя, так сказать, там мы не полностью не решали многих проблем, но все-таки для нас это была хорошая поддержка. Так что мы сейчас опять переходим на новую стадию.
И, насколько я знаю, у постоянной экспозиции в здании на Красной площади вмещает только 0,5% от общей коллекции.
Да, 0,7.
А где все остальное хранится?
В фондах. Ну, во-первых, мы должны привыкнуть, у нас постоянно вот мы звучат слова о том, что музеи, они, так сказать, как вот скупые рыцари сидят над огромными сокровищами. Это глубоко не так. Потому что, как правило, есть, конечно, музеи, где вся коллекция представлена на экспозиции. Ну, я вам могу, например, назвать музей Национальной галереи Лондона. Там 4000 экспонатов, практически все они находятся на этом. Но исторический музей особый, он, так сказать, формирует свою коллекцию на протяжении очень... Так сказать, он должен представлять историю на протяжении очень большого количества времени. Вот. И, с другой стороны, ни один музей не может показать все, что он хранит в одном месте. Это было бы непонятно и тяжело. Сейчас вам не хватит ни одного дня, ни недели, ни месяца для того, чтобы пройти внимательно по всей экспозиции исторического музея. Вот. Поэтому мы, у нас немножко другой путь. Мы сейчас активно занимаемся цифровизацией, мы активно занимаемся созданием банка графических изображений. Если вы сейчас выйдете, например, на сайт исторического музея, вы сможете ознакомиться с коллекцией где-то примерно около 1 700 000 экспонатов. Вам понадобится очень много времени для того, чтобы пролистать это все.
А вы еще работали в оружейной палате долгое время. Работали, да. И мне очень интересно узнать, как вы считаете, есть ли какая-то энергетика у экспонатов?
Конечно,
например,
есть.
Когда вы держите какой-нибудь меч, кладенец в руках, что вы испытываете?
Я вам так скажу, что, естественно, ведь вот, что такое музейный экспонат? Это очень часто, так сказать, для многих музеев мы принято считать, что это произведение искусства, произведение культуры. Для исторического музея это может быть просто предмет, да, предмет, который был когда-то бытовым, предмет оружия, предмет доспеха, предмет посуды. Вот, но что бы я хотел сказать, это источник, это очень хороший источник, который дает нам возможность оценить и технологический, и культурный уровень тех людей, которые им пользовались, которые его изготовляли. И, конечно же, каждый как предмет нашего обихода, он очень хорошо характеризует человека. Того или иного. Да, это, значит, вот я был хранителем оружия, и я очень хорошо видел, когда брал, как вы правильно говорите, ну, меча, кладенца я не брал, но другие предметы я имел.
Что-то другое.
Я мог оценить, допустим, насколько этот человек, который владел этим предметом, насколько был искусный фехтовальщик, например, потому что, так сказать, его оружие несло следы, причем это достаточно искусного фехтования. Так что вы правы, это действительно энергетика есть у каждого предмета.
Какую-то гордость наверняка, да, испытывали когда?
Конечно,
да?
конечно. Потому что когда ты берешь, мне посчастливилось брать в руки очень многие яркие предметы, причем не только из музейных собраний нашей страны, но и из зарубежных собраний, потому что...
А в выставках?
Музейщики-то да. Такая корпорация достаточно уважающая друг друга и тесная.
О выставках в Государственном историческом музее мы поговорим сразу после выпуска новостей. У нас в гостях Алексей Константинович Левыкин, директор Государственного исторического музея. Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13 часов и уже 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
В эфире программа «Выход в город». И подготовлена она совместно с программой мэра Москвы «Мой район». У нас в гостях директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин. Алексей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
А я хотела напомнить нашим слушателям, что помимо самого здания исторического музея, в музейное объединение входит еще и храм Василия Блаженного, музей Отечественной войны 1812 года и палаты Романовых.
И это еще ведь не все, да, у вас
да,
будет?
Да, значит, во-первых, я бы хотел назвать сейчас, вот, кстати, мы готовимся к открытию очередного выставочного проекта в нашем филиале в Туле, который все больше и больше пользуется популярностью у жителей этого региона прекрасного и у все возрастающего количества тех туристов, которые в Тулу прибывают, потому что Тула сейчас меняется на глазах, это становится очень привлекательным городом для посещения. Кроме того, мы вот в будущем сейчас вот работаем на уровне проектирования над созданием еще двух музеев. Это музей истории российского казачества, который будет расположен в центре Москвы, на пересечении Денежного и Малого Левшинского переулка. И сейчас идет проектирование создания экспозиционно-выставочного центра нашего музея рядом с Новодевичьим монастырем, где будет, я думаю, очень красивая экспозиция, посвященная истории монастыря, русской православной культуре, истории русской православной церкви. То есть мы...
Планы грандиозные.
Немножко, да, мы немножко расширяемся. Угу. И кроме того, наш музей находится в Измайлово. Там находится у нас очень важная такая структура музея. Это реставрационные мастерские наши.
А еще я знаю, что вы планируете создать музейный квартал. В него войдут исторические здания между площадью Революции и Никольской, да?
Да, и тоже мы продолжаем. Мы, кстати, сейчас у нас продолжаются две проектные работы. Первая проектная работа, связанная с проектом реставрации главного здания исторического музея, потому что он требует серьезных реставрационных работ. И сейчас идет проектирование музейного квартала. Идет очень сложно, потому что место это очень интересное, но очень сложное. Там целая, так сказать, вот смесь эпох, потому что, попадая вот на эту территорию музейного квартала, он находится между Никольской улицей и площадью Революции, вот, вы сразу можете попасть и в эпоху московского средневековья, потому что там располагался монетный двор московский старый, и видеть прекрасные, например, архитектуру конца 17 века, там же классицизм, там же модерн. В общем, мы постараемся из этого места сделать и место отдыха, рекреации, место проведения различных мероприятий нашего музея. Вот, и просто попытаемся открыть это место для москвичей, потому что даже старожилы московские, наверное, уже не помнят, как вот эта вот площадка выглядела.
А что касается обмена музейного с зарубежными партнерами нашими, он вообще сейчас производится? Или
нет, вот сейчас он пока что приостановлен. Да? Вы знаете, вот эти все события, которые были, санкции, которые обрушились на нашу страну со стороны, так сказать, вот, недружественных стран, и те сложности вы, наверное, слышали, как с каким, так сказать, мы все ожидали тревогой возвращения.
Картин наших,
картин из различных выставок. Так что сейчас это приостановлено, но это не означает, что приостановлена наша международная деятельность, потому что мир не только замыкается на Соединенных Штатах Америки, на Европе. У нас очень тесные отношения с музеями Китая, у нас хорошие отношения с музеями других стран. Я думаю, что сейчас, вот, когда весь мир уже после пандемии будет возвращаться к каким-то действиям, мы сейчас, так сказать, постоянно контактируем. И я думаю, что в будущем будут проходить и международные выставки у нас, и за рубежом.
Алексей Константинович, а есть такая вероятность, что вот Гохран откроет и покажет то, что раньше не показывал?
Подождите, подождите, Гохран открыл и показывает с 1967 года потрясающее...
Ну, может быть, что-то еще осталось.
Что-то, да. Дело в том, что... Спасибо вам за вопрос, потому что нас с этой организацией, очень уважаемой, важной, и с алмазным фондом нашей страны, нас связывают очень хорошие дружеские отношения. Мы провели совместно две выставки и показывали то, что, так сказать, никогда Гохран раньше не показывал. Сейчас вот у нас выставка, посвященная Минфину, которая была, и которая там тоже были представлены экспонаты, которые раньше из Гохрана не были. Я надеюсь, что, так сказать, вот в недалеком будущем мы еще раз совместно произведем проект, очередной совместный, и мы представим те экспонаты, которые хранятся в Гохране, или которые туда поступают. Так что мы будем работать с этим.
Давайте еще поговорим о выставках, которые сейчас у вас проходят. Например, я вижу «Кринолин», «Жакет», «Свитшот», «Стиль большого города».
У нас, да, у нас сейчас работают две очень красивые выставки, очень яркие выставки, которые, кстати, пользуются очень повышенным интересом посетителей. Вот, и я вам советую не дожидаться, когда они, так сказать, наступят по такие вот дни уже завершения их работ. Mm-hmm. Они очень оригинальные, они очень своеобразные, они хорошо дизайнерски выполнены. Вот, это действительно выставка «Кринолин, жакет, свитшот». Это выставка, посвященная истории моды, истории страны, потому что мы четко определили рамки хронологические от 1861 года, вот то событие, которое происходит, кстати, достаточно близко к созданию нашего музея, это отмена крепостного права, когда жизнь россиян меняется резко mm-hmm. совершенно. Появляется понятие совершенно такой свободной моды, более демократичной, но вместе с тем все-таки моды уже, да. И мы попытались проследить, как она развивалась в различных слоях социальных на протяжении вот, от 1861 года до нынешних дней, потому что там в том числе и представлены работы современных дизайнеров, моды наших российских. А выставка «Сны Сибири» очень красивая, очень, она такая же вот таинственная, она такая же красивая, как сама Сибирь. Вот, потому что Сибирь — это, ну, там очень часто звучали слова Распутина, который называл Сибирь вселенной всегда в своих произведениях. Это реально, кто в ней был, это вселенная. Она многообразна, она обладает огромной историей, потому что, попадая на эту выставку, люди наконец узнают о том, что это не просто какой-то, знаете, вот безлюдный такой холодный край. И наиболее яркие древние поселения цивилизации в истории нашей страны, которые уводят нас на много тысячелетий лет назад, они как раз-то формировались именно в Сибири.
Но вот. Это еще не все. У вас же сейчас юбилейный год.
Да.
И у вас, вот я читаю, юбилейный год исторический музей предлагает посетителям провести 150 увлекательных вечеров в музейном комплексе.
Ну, это, значит, вечера, которые связаны и с посещением Государственного исторического музея, различных экспозиций, различных экскурсий. Ну, и как сейчас очень давно стало принято в музеях, значит, это сопряжено и с определенными программами, лекционными программами, в том числе и с музыкой. Выступления различных концертных коллективов, которые, так сказать, можно посетить.
То есть буквально через день можно в течение года ходить, да?
Да, да, можно музей, ходить, на выставке. Да, следить и внимательно отслеживать на нашем сайте, достаточно удобным, хорошим, те программы, которые у нас есть, лекционные программы, которые есть, и посещать их. Сейчас, я говорю, сейчас вот они пользуются очень повышенным спросом, вот, и как мне очень часто говорят мои знакомые, либо, так сказать, там, друзья, которые просят об организации экскурсий, о том, что сейчас попасть в Государственный исторический музей с организованной экскурсией очень сложно.
Нужно сильно заранее, да?
Да, нужно сильно заранее стараться, потому что на самое ближайшее время, тем более вот на ближайшее время каникул, да, которые грядут, практически все программы уже раскуплены.
Ну, может быть, тогда аудиогидом можно воспользоваться, если очень
есть
хочется.
Есть аудиогид, вы можете, да, но, так сказать, вот надо все-таки немножко поспешить и постараться забронировать свое посещение музея.
Ну, вообще, я вижу, что у вас очень много выставок, о которых мы поговорили. За один день возможно посмотреть, например, историю кринолина и сны Сибири? Или лучше...
Можно. Можно? Вот историю кринолина, значит, вот выставку, посвященную моде, и сны Сибири можно посмотреть, потому что они находятся рядом с друг другом, занимают одно и второе крыло выставочного комплекса. Но мы прекрасно знаем, например, вот практически невозможно физически, если вы хотите нормально провести время, например, допустим, ознакомиться с экспозицией главного здания или музея 1912 года, либо пойти, например, на Покровский собор. Это тяжело, реально тяжело. Вот, поэтому, так сказать, все-таки исторический музей, он музей не однодневного посещения.
Лучше разнести на несколько
дней,
да?
Лучше, да, лучше разнести. А, вот мы, быть, кстати, мы сейчас в последнее время, надо, я все-таки думаю о том, что... Может быть, ввести практику вот, билета, который...
Абонемент какой-нибудь.
Да, не один день.
На несколько дней, да?
А на несколько посещений.
Да, это, кстати, интересно, да. Правда. То есть за какой-то период вот, ты можешь посетить...
Да, это удобно вообще. Выставок. Человек может планировать свое посещение. Хотя сейчас тоже, сейчас с точки зрения вот тех возможностей технических, которые существуют, да, сейчас тоже, если ты, так сказать... готовишься посетить, ты можешь, используя вот онлайн покупки билетов, где ты можешь заказать и экскурсию, и посещение, ты можешь, значит, вот как-то планировать.
А вот возвращаясь к фонду музея, да. А помогают ли какие-то, может быть, благотворители, потомки русской эмиграции,
знаете,
первой волны?
Для музея, да. Для музея это очень важный вопрос. Вот дело в том, что огромную роль в создании исторического музея внесли его донаторы. Вот мы сейчас совершенно недавно, мы так сказать, говорили о знаменитой коллекции Щукина, связанной вот с живописью. Но опять-таки мало кто знает о том, что вот эту вот мощную коллекцию исторического музея создал его брат Петр Иванович Щукин, который обладал огромным музеем древности, который находился вот в районе нынешнего Белорусского вокзала в Грузинах. Там до сих пор осталось это прекрасное здание, там находится музей Тимирязевский, знаменитый тоже, кстати, очень интересный московский музей. А коллекция его тогда превосходила в несколько десятков раз коллекцию исторического музея. Вот. И это были дары и других московских купцов, Морозовых, Бахрушиных знаменитых. Вот. Так что они сыграли выдающуюся роль. И сейчас наши партнеры, с которыми мы работаем, фонды «Лукойла», фонды «Северстали», фонды нашего генерального спонсора «Промсвязьбанк», они нам помогают для, так сказать, вот, пополнения наших коллекций. А вот то, что вы сказали, так сказать, эмиграции...
Первая волна, да.
Да, ну, все эмигранты там второго поколения уже, как известно. И вот тот интерес, который был, например, в 90-х годов, в начале нулевых, он уже там остановился. И мы там, например, вот для нас очень важно, я посещал, имел возможность посетить в Париже прекрасный музей Лейб-гвардии казачьего полка, но, к сожалению, я думаю, что его, так сказать, участь печально. Вот, потому что либо, так сказать, вещи там находятся в очень тяжелом состоянии, и потом, конечно, есть большая опасность о том, что он будет распродан. Вот, а те памятники, которые хранятся, они прежде всего интересны нам, россиянам, потому что это наша история, это часть нашей истории, и дореволюционная, и в том числе революционная.
Наш слушатель Адам спрашивает, занимаются ли ученые поиском библиотеки Ивана Грозного, или точка поставлена?
Вы знаете, так как я работаю в историческом музее, а свою активную музейную жизнь я провел в том числе и в Оружейной палате, я считаю, что библиотека Ивана Грозного давно найдена. И если кто-то ее хочет посмотреть, вот, скажем, с тех сокровищ, которые, так сказать, удивляли иностранцев, которые посещали нашу страну в 16-17 веке, я советую сходить ему в Государственную оружейную палату.
И все там увидеть.
И все там увидеть.
Алексей Константинович, вы потомственный директор исторического музея, да? У вас же отец тоже был.
Да, мой отец был директором.
Возглавлял этот же музей.
Возглавлял этот же музей.
Этот же музей.
И ваша и дочь тоже.
Тоже музейщик. И дочь моя тоже работает, она реставратор.
Что отличает потомственного музейщика?
Ну, вы знаете, я не знаю, наверное, понимание того, где ты работаешь. Вот, правда, мы по-разному становились. Для отца моего предложение стать директором исторического музея было неожиданным, он его принял. Это произошло в 1976 году. Вот, а он к этому времени был преподавателем исторического факультета Московского университета, классический историк, вот. И для него это было неожиданно. Для меня тоже в какой-то мере это был случай. Я мог и не работать в музее, но, к счастью, меня судьба привела в музей. Я прошел весь вот путь, считаю, музейщика, потому что я начинал работать в Центральном музее Ленина экскурсоводом, лектором. Вот, а прошел все вот эти вот этапы и хранителя, и заведующего сектором, и отделом оружейной палаты, и научным руководителем. А дочь моя, она уже, так сказать, выбирала четко о том, что она, так сказать, на последнем курсе исторического факультета обозначила, что она хочет стать реставратором.
А реставратором чего?
Вы знаете, она, ну, значит, у ней такая достаточно широкая профиль, потому что она работала и в реставрации тканей, что является вообще признаком достаточно высокой категории. Она работала со стеклом, А сейчас она руководит мастерской металла. Вроде бы не очень женская профессия, но она, кстати, работает и с ювелирными изделиями, с металлом.
А такая вот любовь к истории у вас, у вашей дочери, потому что вот вы насмотрелись на своего отца, впитывали, да, его знания, смотрели, что вот он, например, управляет
музеем. Ну, наверное, да, хотя вы знаете...
Он как-то вас направлял или вы сами направлялись?
Нет, вы знаете, отец, конечно же, что значит направлял или нет, он оказывал всегда очень большое влияние. Но я хочу сказать о том, что вот, например, мой родной брат, он совсем не историк, он физик.
То есть и физики, и лирики буквально, да,
объединились. Да, так что здесь выбор, может быть, достаточно широкий. Ну, наверное, да, и, так сказать, и супруга моя заканчивала исторический факультет, и, наверное, мы как-то влияли на дочь в этом отношении.
Мне кажется, если вы оба историки, конечно, дочери...
Деваться уже просто некуда.
Да, можно, все понятно, да. А вот, кстати, возвращаясь к истории музея, известно, что архитектор Ле Корбюзье предлагал убрать здание с Красной площади, так как считал, что оно нарушает архитектурный ансамбль.
Да, вы знаете, вот это была вот, такая угроза? Вот хороший вопрос задали, потому что, как правило, считают о том, что виновниками, так сказать, слома многих исторических памятников являются власть придержащие. На самом деле, очень часто, да, люди, которые вроде бы очень высокой культуры, архитекторы, они считают, что это соответствует или не соответствует данному месту. Вы знаете, но я вас немножко, наверное, разочарую, потому что вот реальных документированных вот фактов о том, что исторический музей, либо такой очень часто легендарный вариант, как... собор Василия Блаженного, да, Покровский собор, Покрова, что на Рву, все-таки документальных моментов о том, что было желание их убрать, мы не находим.
То есть все-таки это легенда скорее, да?
Это в большей степени, хотя, да, может быть, есть какие-то изустные моменты, вот, но, во всяком случае, документальных подтверждений о том, что кто-то хотел, значит... Вообще для архитектора это странно, потому что исторический музей, конечно же, Кремль определял, но именно строительство исторического музея дало вот это вот, ну, скажем, движение, вектор создания вот этого пространства Красной площади, потому что за его созданием тут же последовали новые гостиные ряды, то, что мы знаем ГУМ, да, и вот вместе с Покровским собором они и образовали вот это одно из самых красивых мест Москвы.
Ну, кстати, я с трудом представляю, чтобы исторический музей располагался вот на месте мавзолея, то есть вдоль Кремлевской стены.
Ну, знаете, вот я боюсь, что вот если бы он там оказался, то вот тут бы он находился под очень сильной угрозой, да, потому что тогда бы у тех же самых архитекторов возникало постоянное желание его убрать, чтобы почистить вот этот вот вид Кремля. Вот. Но факт есть факт, и приходите, мы покажем вам эскизы.
Мы придем обязательно.
Мы уже просто, я не знаю, завтра.
Более
уже,
того,
да,
я тут мне вот кажется, определенный подарок под названием «Красная площадь». Вы можете его открыть и посмотреть, как раз.
Это очень интересно.
Это есть.
А вы, кстати, как директор Государственного исторического музея, сами часто ходите в другие музеи? Может быть, когда путешествуете, у вас есть какой-то
как
план
правило,
определенный?
Да. Мы же, понимаете, мы у нас
какая-то
есть.
Да.
Моя работа в том числе включает в себе и те командировки, которые... идут зарубежные музеи и в музеи нашей страны, и мы обязательно посещаем музеи, смотрим экспозиции, обмениваемся опытом. Это очень важно, причем это на каждой стадии есть. Я говорю, что корпорация музейная, она достаточно очень такая, это очень хорошее сообщество, и я даже будучи хранителем вот встречался с таким моментом о том, что, например, даже если ты просто хранитель, если ты оказался где-то в музейном собрании, тебя обязательно встретят, с тобой обязательно поговорят, потому что это тоже включает в себя определенный профессиональный обмен. Тебе обязательно покажут коллекцию, чтобы ты высказал свое мнение, потому что это помогает в атрибуции очень многих предметов. То есть вот такой вот контакт у нас постоянно. У нас потрясающий, так сказать, Союз музеев России, который возглавляет Михаил Борисович Петровский. Совсем недавно у нас было общее собрание в Санкт-Петербурге, а там присутствовали практически все руководители музеев, не только федеральных, но и региональных. Так что вот совсем недавно я был и в прекрасном музее Росфото, и в Эрмитаже. Вот, видел потрясающую красоту выставку. Сейчас новое пространство выставочное. Называется, кажется, он Кабель.
Да, Кабель-порт.
Да, Кабель-порт, там потрясающая выставка, посвященная Балабанову.
Да, 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 слышала про нее.
Вот, тем более, мне было интересно, потому что автором этой выставки была Агния Стерлигова, а мы с ней очень тесно сотрудничаем в выставочных проектах.
Алексей Константинович, а как сейчас вообще меняется концепция музеев во всем мире? Она же меняется.
Ну, понимаете, все течет, все изменяется. Приходят новые технологии, приходят новые возможности. Вот. Да, наверное, так сказать. Ну, музей, вы знаете, ведь музей никогда, опять-таки, он никогда не был просто местом, где хранятся музейные экспонаты. Вот люди очень часто ошибаются тем, что это только часть деятельности музея. Потому что настоящим музеем может называться институция, которая, во-первых, хранит экспонаты, имеет коллекции, показывает ее. Хранить и показывать невозможно без изучения, ведет научную работу. И в конце концов она дает музею дальнейшую жизнь. Она продолжает комплектование музейного собрания для того, чтобы, особенно для нашего музея, это очень важно, мы же должны передать в руки, так сказать, тех людей, которые будут работать в нем, в том числе и свидетельство нашей с вами истории.
Сейчас просто говорят о том, что музей превращается в своеобразный хаб, музей-фабрику, которая становится местом встречи, социальным пространством. Там сейчас лектории, образовательные программы, кино показывают, кафе,
обязательно.
Магазины.
И вы знаете, я вам скажу так, что вот если сейчас вот брать классическое построение музея, если вот, например, создавать новое музейное пространство, то 60% вот того пространства, которое будет создано, это будет зона приема посетителя. Не фонды и не экспозиция, а зона приема именно, которая даст возможность вот человеку и посетить музей, и отдохнуть, и сходить в библиотеку, и знакомиться с какими-то информационными материалами. То есть для музей должен это создавать, эти условия. Очень часто это сложно сделать, например, вот у нас в историческом музее, потому что наше здание историческое, да, но вот сейчас мы проектируемся, и вот те наметки, которые есть, они говорят о том, что наши проектанты, они создают в том числе и возможность для расширения вот этой именно этой зоны посещения.
То есть музей – это уже как образ жизни какой-то. Это
музей, более того, есть же еще и виртуальная деятельность, да?
Да, виртуальная деятельность.
Сайт, у вас прекрасный сайт.
У нас очень хороший, да? У нас уникальный медиапортал. У нас, знаете, у нас есть потрясающий, вот недавно мы открыли студию, где мы можем вести программы, где можем обращаться, так сказать, вот онлайн, создавать свои программы. И я знаю, что это очень пользуется.
Друзья, все срочно в музей. У нас в гостях был директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Ревыкин. Алексей Константинович, большое вам спасибо.
Спасибо
было
огромное.
Интересно. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».